«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, друзья. У нас сегодня тема, в общем, то, что нас ждет и что ждет нашу экономику и наш бизнес. Ну, вчера Владимир Владимирович выступил, перечислил, в общем, в том числе довольно такие очевидные вещи, дал поручение губернаторам подготовить план поэтапный, предупредил о том, что всех сразу, ну, всех сразу не отпустят. И это уже, мне кажется, очевидно абсолютно всем. И даже если масштабировать ситуацию, понятно, что не в такой большой стране, как у нас, не в мире, все так быстро и просто не закончится. В этой связи возникает очень много вопросов по тому, что будет дальше, и к ужасу мы должны констатировать, что такого, конечно, еще не было, и прогнозы могут быть самые разные. Сегодня мы договорились поговорить об этом и послушать, что думает по этому поводу Руслан Гринберг, экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук и научный руководитель Института экономики РАН. Руслан Семенович, вы здесь с нами?
Да. Да,
вот, здравствуйте, здравствуйте. Ну, согласитесь, да, что ничего подобного никогда не было? Или что-то похожее было вообще в истории человечества?
Ну, в истории человечества была более страшная пандемия, там, испанка после Первой мировой войны. Ну, не дай бог. Но сегодня, конечно, за последние 100 лет такого не было. И похоже, что... Мир, как всегда, оказался не готов к тому, чтобы противодействовать мгновенно и эффективно. Но так устроен человек. Когда у вас все время светит солнце, кажется, там месяц-два кажется, что будет все время это солнце. А потом вдруг получается не солнце. И такая же история здесь. Но что делать? Так произошло. Я думаю, что... Экономически страна находится в очень критической ситуации. Похоже, что безработица резко возрастет к концу года. И, может быть, еще и будет такой же высокой в следующем году. Разные прогнозы есть по поводу падения валового внутреннего продукта. Ну, от 5 там, до 8%. Это, конечно... серьезный удар по экономике, но, собственно, это не так важно. Главное, человек. Человек для экономики или экономика для человека? Вот это самый важный вопрос.
И ну, ясно, конечно, что человек. Да.
Мне тоже кажется. Поэтому здесь речь идет о выживании, по крайней мере, до конца этого года. И у меня такое ощущение, что правительство, как бы сказать, в час по чайной ложке обещает, что-то делает, отсрочка выплат кредитов или отсрочка там налоговых выплат. Но это все не так важно. Сейчас речь идет о том, что совсем скоро наступит очень серьезная безработица, и люди просто останутся без денег. Поэтому я не вижу никакой разумной альтернативы прямым выплатам.
Причем, то есть, а все-таки живые деньги. Но ведь сейчас
деньги...
уже...
И в заявительном порядке причем, без всяких так там документов.
Уже вроде бы объявили эту как бы меру, что действительно те, кто не менее, правда, 60 дней официально отработал в этом году, насколько я понимаю, нужно, чтобы это условие было соблюдено, потерявшие работу, будут обеспечены выплатами минимального рот, там 12 тысяч рублей с чем-то, если я не ошибаюсь. И насколько я поняла, это по всей России будет действовать. Разве это не есть та самая поддержка?
Дело в том, что я думаю, что очень сложно будет определить, кому давать, кому не давать. Я думаю, надо давать всем, независимо от их предыдущих доходов. И давать в заявительном порядке. Ну, скажем, допустить, чтобы гражданам вставать на учет по безработице всем. Без всяких документов и без всяких подтверждений. Вот как сейчас пропуска в Москве можно получить в заявительном порядке. Ну, конечно, какие-то жулики найдутся, ясное дело. Но находите их и наказывайте.
Ну, допустим, вот такой сценарий происходит, и, допустим, все это начинается безработица, правительство принимает решение в заявительном порядке ставить на учет и назначать выплату. Как вы думаете, это... Ну, вот мы знаем, что в западных странах, по-моему, в Соединенных Штатах, там разовая раздача денег была, насколько я поняла. Вот. А то, о чем мы с вами говорим, это ежемесячное пособие. Как долго бюджет сможет выдержать? И какие могут быть оценки, ну, приблизительные? Там, если у нас работоспособного населения сейчас там порядка, сколько, 40 миллионов в стране?
Сколько вы сказали?
Разве не в районе 40 миллионов? Больше? Меньше? Сколько сейчас?
Нет, больше, я думаю.
Больше?
На где-то 70, наверное.
А, ну вот, допустим, да. Допустим, от этих 100% раньше у нас была не такая высокая безработица. Сколько, какой процент?
Ну, смотрите, сейчас он у нас ничтожный. Я думаю, что здесь ведь, понимаете, проблема в том, что государственный бюджет у нас, он в очень хорошем состоянии находится, очень сбалансированном. И это забавно. Вот той критической ситуации, которая у нас произошла. У нас очень низкий государственный долг, там 15% к ВВП. У нас мы чемпионы мира по государственному долгу. У нас балансированный бюджет. И вообще у нас очень большой простор для выплаты, для прямых выплат и непрямых выплат. Поэтому здесь говорить о том, что вот есть у нас кубышка, которой хватит там до конца года или там до конца следующего года, мне кажется, это контрпродуктивно. Здесь надо исходить из потребностей людей. И тогда получится, что государственный бюджет станет у нас дефицитом, в чем я не вижу никакой проблемы, поскольку это мы в рецессии находимся, и нужно накапливать государственный долг хотя бы до уровня западных стран, там 70-80% ВВП, в Америке даже больше или в Японии. Ничего страшного не будет. Здесь ведь всегда есть такой вечно зеленый аргумент, как рост, скачок инфляции. Но в данном случае само правительство позаботилось о том, что будет инфляция. Это правительство и Центральный банк, который допустил девальвацию рубля почти на 20%. И, скорее всего, это приведет через удорожание импорта к ценоповышательному процессу внутри экономики. И здесь уже может возникнуть ситуация, когда цены на продовольствие возрастут. И здесь получается так, что вот у нас средний класс скукоживается, он всегда был 20%, где-то примерно, а сейчас он, по нашим данным, там скукоживался до 15-16%. Но это еще не самое главное, опасное, ведь есть еще много бедных, у которых нет никаких сбережений, и если они лишаются работы, то все. Поэтому здесь предстоит, может быть, даже заняться рационированием продовольствия. По-простому продуктовые карточки, может быть, придется субсидировать производителей, скажем, основных продуктов питания, там мясо, молоко, масло, для того, чтобы обеспечить доступ к этим продуктам.
Крабовые палочки. Да. Секундочку, я просто хотела заметить, вот, что сейчас курс доллара, то есть курс рубля, да, по отношению к доллару немного укрепился. Сейчас доллар стоит 73 рубля 73 копейки, то есть ниже 74 рублей. И вы говорите о том,
что... И что? Это большое достижение.
Нет, все равно то самое 20-процентное, да, проседание, оно случилось, это несомненно.
Но понимаете, да. это я вообще не хочу, я нервничать начинаю на эту тему всегда, да? Потому что это ведь удивительный провал наших властей здесь, потому что таргетировать, так сказать, они говорят, это такое научное слово, таргетировать это значит заниматься только сокращением инфляции и одновременно не обращать внимания на движение курса. А курс, если падает, то цены же автоматически растут через импорт. Поэтому да. Не избежать того скачка ценового. Вот в чем все дело.
Ну, вы говорите, что да, можно было бы за счет вхождения в дефицитную как бы схему бюджета решить эту проблему,
да,
в
конечно.
Моменте.
И, я думаю, до 10%, то есть до 10% к валовому внутреннему продукту вполне возможно было бы. В кризисные времена рецессии всегда увеличиваются бюджетные расходы, и они намного превышают доходы. Но это что ж, такой порядок, закон такой.
Да, я вот помню 90-е годы, когда я там росла еще, когда вот эти вот мы брали в том числе деньги, ну, как государство, и был дефицитный бюджет, если я не ошибаюсь, если я ничего не путаю.
Да,
и
конечно.
Ходили такие разговоры, я прям помню, что, дескать, что же вы делаете, вы перекладываете, вы сейчас решаете какие-то проблемы, но потом наши дети будут вроде как расплачиваться за эти все кредиты, вы просто отодвигаете вот этот какой-то крах, который сейчас происходит на потом, потому что вы берете в долг. Вот, я помню эту логику. Как вы прокомментируете вот, для тех, кто продолжает так мыслить? Вот, допустим, мы это делаем и поддерживаем текущее состояние, уходим в дефицитность. А дальше что? Мы ждем какого-то
дальше,
ускорения?
А дальше мы ждем восстановления экономики, потом ее рост. А рост экономики вызывает приток налогов, и все в порядке, уравновешивается бюджет, как это всегда бывает, когда экономика выходит из рецессии. Но смотрите, это вообще разговор такой философский, что детям придется платить там за наши грехи. Вот мы возьмем, скажем, Америку или там Японию или Европейский Союз. У них, в общем-то, серьезная забота и о детях, и о стариках. Даже позволили себе так сказать, что получше нашей так работает. Но, тем не менее, вот они прибегают к увеличению государственного долга. В Америке даже он уже вообще превышает ВВП. Для того, чтобы сегодняшняя ситуация не скатилась бы к тому, что люди из бедности, значит, совершают шаг к нищете. Это первостепенное значение имеет, вот, приоритет выживания. Поэтому здесь нечего даже и говорить о будущем. Будущее, когда придет, тогда оно и придет. Это не является такой проблемой.
Ну, понятно. То есть, но уже приняты, получается, меры, вот это вот предложение МРОТ выплачивать с тем, кто сейчас прямо становится на бирже труда, это и есть, в общем, реализация вашей мысли.
Может, было два МРОТа. МРОТ – это вообще ничтожная история. Вот когда наш президент сказал, что средний класс наш – это 70% людей, он имел в виду 1,5 прожиточных минимумов, но вот хотя бы его там 18-20 тысяч, это было бы более-менее, так сказать, ощутимо. И здесь нет особой, не должно быть особой заботы о том, что кончится кубышка. Это вообще очень такая таинственная вещь, это наша кубышка замечательная, когда мы все время ждем конца света, когда он наступает, мы говорим: не-не-не.
Это на потом, да-да-да, до Нового года пусть полежит. Да.
Конец света еще не наступил, это потом. Это, знаете, пока мы, собственно, пока наши деньги мы можем сами создавать, проблема кубышки не стоит, мы можем деньги создавать. А в кризисные периоды нельзя бояться инфляции, надо бояться голода, надо бояться социального краха просто. И вот и все. Это имеет первостепенное значение.
Да, ну вот появились уже после вчерашнего обращения, и, может быть, даже раньше, на самом деле, какие-то карикатуры в интернете, которые вот как раз отражают эту мысль, что, дескать, руководство не хочет пока открывать кубышку, которая есть, и вот оно его, значит, охраняет на еще более какие-то страшные, возможно, времена. Но то, о чем вы говорите, можно было бы реализовать не за счет того, что тратятся деньги из кубышки, а за счет именно того, что убирается налоговое бремя, ну и, соответственно, бюджет, сверстанный, исходя из определенных налоговых поступлений, недополучает, и дефицит будет формироваться за счет недополученных налогов.
Ну, дефицит будет формироваться за счет роста государственного долга, когда центральный банк осуществляет эмиссию и покупает правительственные ценные бумаги. Другое дело, что долг будет подороже, чем обычно, но это все равно имеет значение именно сейчас, потому что скупой платит дважды, потом придется еще больше печатать денег, если не сейчас. Это для меня, например, совершенно очевидно. И смотрите, страны, не имеющие кубышек, уже тратят от 10 до 15% ВВП на разные выплаты, прямые выплаты, хочу подчеркнуть особенно.
Разовые или регулярные?
Нет, ну они платят разовые, но потом будет платить еще, это ведь не является... Они платят, ну, скажем, на 2 месяца. Вот я знаю, в Испании, например, там работник, который лишился зарплаты в связи с закрытием предприятия, он получает 20% выплат предпринимателя, а 80% государства в течение там 2-3 месяцев, по-моему. А потом это может быть продолжено. Все зависит от ситуации, которая будет складываться в экономике.
Как вы думаете?
У нас, я не знаю, другой страны, может быть, есть еще Норвегия у нас, у которой есть кубышка, но там все проблемы решены примерно. 70% средний класс, но, правда, резко богаче, чем наш. Но... И они как раз откладываются это для детей, потому что все здесь решено. А у нас-то что? У нас это, знаете, вот метафору я такую придумал. Вот муж, жена, 2 детей, дети болеют, жена, значит, что-то хочет купить квартиру там или еще что-нибудь такое. Приходит папа, нашел клад, все радуются. А он говорит, нет, у нас черный день. Еще не наступил, впереди, да, поэтому будем ждать, когда будет хуже. Я думаю, это контрпродуктивное и даже, ну, я бы сказал, аморальный даже немного подход такой в жизни.
У нас с вами есть еще слушатели, которые тоже могут принимать участие в нашей беседе, пока посредством СМС-сообщений и Телеграм. Давайте я напомню тем, кто, может быть, еще не знает. Говорит МСК-бот латинскими буквами слитно. Это Телеграм наш, это бот, который мне доставляет сюда прямо в компьютер ваше сообщение. И СМС-портал, который я тоже вижу, +7 925 88 88 94 8. Это московский сотовый номер, через который можно отправлять только СМС. Вот еще, ну вот уже тут пишут люди встречно, ну зачем же лезть в кубышку, если можно просто печатать деньги? Ну, в смысле, разница между тем, что мы берем деньги оттуда, где они у нас сложены, или мы начинаем печатать новые деньги, то есть дополнительную эмиссию осуществляем, в чем, как она отразится, в чем разница, если мы просто выпускаем
экономику? Разница в том, что так или иначе тратите вы кубышки условно или денежная миссия начинает осуществляться, вы увеличиваете денежную массу, так или иначе. Потому что если вы тратите кубышку, то вы тратите, государство меняет доллары на рубли, и рублей становится больше. Либо просто печатаете, рублей становится больше. В данном случае ровно не имеет никакого значения в данном случае. Абсолютно одно и то же. Поэтому здесь важно потребности страны в деньгах, потребности поддержки людей, а не способ, так сказать, увеличения денег в обращении.
Ну, да. В то же время возникает же вопрос об установлении новой реальности. ну, в реальности да. всего мира, и, возможно, невозврат, по крайней мере, быстрый невозврат к прежней нормальности, к прежним отношениям. Сразу возникает вопрос.
Да,
как вы видите? Ну, вот как вы видите, представляете, вот, допустим, у нас вернемся к образу семьи, которая, значит, там не хочет тратить деньги, ожидая все более худших времен. Но если эта семья не просто раздаст деньги, пойдет на эти деньги, просто купит продуктов, а, допустим, вложит во что-то, она же как бы в долгую больше выиграет. Видно ли, сейчас надо больше вкладывать?
Вы останетесь голодной? Хорошо, вы рассказываете.
Нет, да, это не подходит. Ну, да, ну, да, если вопрос стоит так, что только бы остаться живому,
конечно, не умерев именно голода, так. А именно так стоит получается. Вопрос, а о чем еще можно говорить во время стремительного подрыва и спроса, и предложения? Такого не было никогда. Мы видим гостиничный бизнес, ресторанный, туристический, салоны красоты, фитнес, одежда, развлечения. Все то, что не связано базисными потребностями человека. А какая базисная потребность? Это быть сытым. Это ведь это вот о чем речь идет.
Но оно же не вернется уже. Вот эти вот рестораны, туризм, дальние перелеты. Долгое время, скорее всего, еще останутся неоправданным риском, не вернется, и никто не будет. Никто, даже при отмене ограничений, возможно. Да,
так или иначе, мы все-таки надеемся, что мы справимся с этой пандемией, но ясно, что это будет не быстро. И ясно, что все эти бизнесы, которые я перечислил, они будут выздоравливать постепенно.
А параноидально настроенные люди будут продолжать опасаться, очевидно. Ну, даже...
Простите?
Ну, люди, какая-то часть людей еще какое-то время будет продолжать опасаться. Либо повторения, либо возникновения аналогичной ситуации.
Опасаться обниматься, целоваться.
Да.
Опасаться сжать руки. Конечно, это все будет, но это как раз нормально, лишь бы быстрее наступило такое время. Но ясно, что будет экономика упрощаться, я считаю так, что те вещи, которые раньше могли себе позволить представители среднего класса, там путешествия, рестораны, туризм, все это такое, но сейчас, по-моему, речь пойдет о надежности жизни. Мне кажется, вот упрощение, экономика простых вещей, что ли, начнет доминировать. И будет доминировать достаточно долго. Может быть, действительно, вот эта глобализация, она была слишком агрессивной. Теперь, может быть, мы вернемся ближе к соседям. Вот, может быть, будет дан толчок нашей интеграции на постсоветском пространстве, который сейчас носит чисто имитационный характер, на мой взгляд. То есть, что будет перестраиваться, конечно. Но главное не отчаиваться. В конце концов, все проходит, как правильно сказал.
То есть, однажды, вы думаете, человек... Знаете, есть еще такое мнение, что люди там через год будут с трудом морщить лоб, вспоминать, как-то они там сидели 2 месяца дома, не выходя там никогда, и что быстро очень память стирает какие-то вещи, и
человек... Нет, слава богу, что человек, человеческая природа такова, что он даже там тюремные годы и еще что-нибудь вспоминает более веселые вещи, чем грустные, как-то кажется... попроще. Но ясно, что и сейчас будет так, но, конечно, изменится сам характер отношения к жизни. По-моему, может быть, пересмотр этических ценностей, может быть, больше будет солидарности, больше человеколюбия, что ли, больше альтруизма, меньше индивидуализма.
Как вы думаете, случилось? В условиях предстоящего и грозящего голода такое может быть?
Нет, после преодоления.
А после?
После преодоления.
Только а в момент навряд ли, да?
Новая нормальность. Нет, но когда вы голодные, я не представляю себе даже. Вот, я считаю, наше вот поколение, я там родился в конце первой половины 20 века, это самое счастливое поколение. Нет ни голода, ни репрессий, ни войны.
Смотрите, спасибо вам огромное. за ваше участие. Руслан Гринберг, экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук и научный руководитель Института экономики РАН, был сегодня с нами в первой получасовке. Спасибо вам огромное, что уделили время и поговорили с нами об этом.
Спасибо вам.
Сейчас у нас новости.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем теперь уже с нашими прекрасными слушателями. Мы должны узнать сами, понять, чего мы хотим, чего нам не хватает и чего мы ожидаем. От, в том числе от нашего же государства. Потому что если мы не будем говорить о том, чего мы ждем, никто об этом, может, и не узнает, и не услышит. Но хотя бы проговориться. Расскажите, какие у вас проблемы, какой у вас план. Если у вас, если вы уже пострадали, либо вы предвидите, что вы пострадаете. Потому что, на самом деле, навряд ли вот эта ситуация, которая сложилась, кого-то не коснется. Ну, то есть всех, на самом деле. Даже тех, у кого хороший спрос, у них тоже есть проблемы. Давайте, значит, Телеграм. Я напомню, какой у нас. У нас Телеграм «Говорит Москва-бот». У нас вообще-то есть еще и приложение «Говорит Москва». Можете установить. Оттуда тоже можно отправлять и в Телегу, и сообщения. Ну, то есть там такие кнопки есть. Они вас перекидывают на отправку сообщения, если у вас смартфон. Либо в Телегу, если она у вас есть. И сразу открывает наш бот. Ну и прямой эфир, конечно же, наш волшебный прямой эфир 7373948, наш прямой московский номер по 495 коду, очень просто, 7373948. Звоните, рассказывайте, что у вас происходит и что вы планируете делать. Как вы прицеливаетесь к, ну, не знаю, ну, через два года что вы будете делать, или через год. Григорий из СПБ пишет, что он хочет на море. Григорий, вы живете на море. Вы же в Санкт-Петербурге. Какое вам море? Вот на машину сели, поехали по южному берегу, по северному, там море. Ждите тепла. Я знаю, что был снег опять недавно, но ничего. Эх, я вчера поржал с сохранением ЗП. Что это значит? Росомаха пишет, я не понимаю. Спасибо вам. Значит, за экономиста. Ну, спасибо. Торговцы ресурсами стали нищими. Бизнес услуг умер, потому что обслуживал в основном их. Нас ждет другая экономика, Алексей Ферц. Я же, ну, не знаю. Вообще, если посмотреть на это выступление бывшей жены Ротенберга, по-моему, да, которая там облетела весь Фейсбук, новая звезда у нас родилась. Значит, действительно человек говорил, если кто пропустил, ну, найдите. Я не помню, как ее зовут, но она говорила очень искренне, она чуть не расплакалась, но ее посыл был в том, что нечего критиковать Ротенберга, он взял на себя ответственность, построил этот мост, рискуя вообще всем и контролируя этот процесс, а в него летят камни вместо благодарностей. Вот, и ей было обидно, даже несмотря на то, что они уже давно, я так понимаю, разошлись, ну вот так. Посмотрите это видео и... Ну, там просто фон, на котором она выступает, и то, как она выглядит, ну, то есть понятно, что это очень богатые люди. То есть даже она, потеряв там статус жены, все равно продолжает оставаться весьма состоятельной дамой. Не думаю, что она отказалась от тех услуг, которыми она раньше пользовалась, там, косметологов, массажистов и так далее. Ну, может быть, из-за коронавируса там сейчас ограничения. Анастасия, с кем вы беседовали, спрашивает 91-й. Ну, я несколько раз объявляла. Руслан Гринберг, экономист, доктор экономических наук у нас был в эфире. Он вот сказал, как он видит решение проблемы. Он видит, на самом деле, в прямой раздаче денег населению для того, чтобы население не перешло из категории бедных в категорию нищих. И это главная задача. И ничего страшного, если мы станем с дефицитным бюджетом, как большинство других стран. 7373948. Итак, ваши звонки. Звоните, рассказывайте, что происходит у вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Как у вас дела?
Знаете что, я хотел сказать то, что вот что мне нужно было бы, да?
Да.
Ну, конечно... Там вот я работал, потерял работу. Почему? Потому что я работал тренером, а сейчас, конечно, соответственно, никакой работы нету. Вот. А жена у меня беременна находится, да, значит, соответственно, тоже... А ей никто не платит. То самое. Короче, вот если говорить про то, что какие выходы, здесь, конечно, здесь очень все простые выходы. Какие? Это на самом деле прямая раздача денег.
Угу.
Вот. Это просто выживание. Это просто выживание, там, месяц-два перетерпеть.
А вы... Вот. Вы уже оформили себе статус, встали на биржу, ну, чтобы получать эти деньги, или пока вы этого не делаете?
Понимаете, я пробую оформить как ИП, и мне пишут то, что вы не попадаете под сферу деятельности, под вот эту деятельность вы не попадаете, поэтому...
А вы ИП не хотите закрыть? Или это невозможно?
Но ИП можно закрыть, это можно закрыть, но потом, ты понимаете, я надеюсь, что все-таки оно мне пригодится, и не хотелось бы закрывать ИП, потому что дальше работать тоже я планы строю. Вот. Но,
ну, какой у вас план? Ну, хорошо, если, да, раздача денег, допустим, сейчас вы пока еще даже перебиться еще не просите у государства, как, что вы планируете?
Ну, у нас там есть маленькие накопления, которые могут хватить на месяц. Дальше не знаю, там, что делать. То есть я не вижу, что делать вот в этой ситуации. Там, не знаю, что-то, может быть, продавать что-то придется, там, например. Там у меня жена машина, там у жены машина. Может быть, ее машину придется продавать, там, хотя они такие...
сейчас кто купит машину? Вы посмотрели сторону беговых дорожек. Вы знаете, я тут занималась этим вопросом, их просто нет, их всех раскупили, и поставки обещают там еще неизвестно когда. Ну, то есть это как бы проблема, и на это пока в Москве, по крайней мере, есть
спрос. Да, но тут можно какие-то варианты. Просто понимаете как, ты думаешь, когда ты живешь в государстве, ты думаешь, что все-таки государство как бы с тобой, оно с тобой союзничает.
Вы так думали?
Я, честно, я думал, конечно, потому что... Ну нет, вот пускай буду таким оптимистом. А тут я понимаю, когда сложно, государство говорит, ну знаешь, ты сам как хочешь, а мы вот в сторонке.
Слушайте, а вы какого года рождения?
78-го.
То есть вы как я? И вы, тем не менее, вот думаете, то есть, вот на моей памяти, вот только на моей, раза четыре были полный крах был. Ну, полный, то есть никто не хотел ничего плохого, но так получалось, что все оставались без ничего. Ну, в том числе я. Я не стала бы там прям совсем... Ну, я поняла, да, но в любом
случае... Анастасия, все равно хочется думать о лучшем, понимаете как? И когда вот, значит, я там, законопослушно плачу налоги, мне кажется, что в какой-то ситуации мы говорим о консолидации, о единстве, мы вспоминаем предков наших, которые победили в Великой Отечественной войне. Прекрасно. Но давайте как-то вот в этой ситуации, хотя можно ругать Сталина, все, но он принимал решения, которые помогали стране выжить и победить. Ой. А здесь я вижу только...
Ой, выжить и победить, но там многие очень померли. Но это не... Ну ладно, давайте не будем сейчас в эту сторону беседу вести. Да, там за счет чего это получилось, тоже большой вопрос. Но вы скажите последнее, а разве... Ой, вы уже отключились. Я хотела задать вопрос, если у человека есть ИП, может ли он встать на биржу как безработный? Вот, но это такой вопрос, который, конечно, можно выяснить, просто почитав законы. 7373948, какой у вас план, что вы делаете, как у вас дела? Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Григорий.
Да, Григорий.
Да, а я за матерью ухаживаю уже, можно сказать, 2 года почти. Вот живу практически на ее пенсию, и плюс еще мелкие подработки, вот.
И у вас пока не меняется ничего?
Да, жена сейчас безработная, им 2/3 платят, она тренером по теннису работает там на стадионе, а 2 дочки, 1 беременная, они сейчас тоже без работы, там, младшая у меня студентка в 2 вузах, да, вот. Ну, в принципе, мы просто еще 2 квартиры сдаем, так получилось, как бы, от моего отчима осталось там еще.
То есть
там
у вас стабильная ситуация, вы ничего менять, наверное, не будете, да?
Ну, более-менее, да, особо мы, как бы, не провалились так сильно, да, ну, как бы вот так, да. Ну, а, кстати, насчет безработного, это... Сложно, если ты, как бы, 3800 всего платит, если ты просто без работы. А если, чтобы хоть 19500 в Москве получить, надо было в этом году, 2 месяца отработать, 60 дней. Тут же приходил специалист, с мэрии, по-моему, да, здесь говорил как-то. Вот, поэтому не так просто получить 19500 по статусу безработного. Это надо было в этом году как минимум 2 месяца отработать. И чтобы трудовая у тебя уже была, как бы, на руках.
В этом смысле, да. Ну,
понятно, 3800 всего, как на них жить, если просто и то попробуй их получи, статус этого безработного. Да я попытался, кстати, отправил там, ничего не получается, ни ответ, ни привет. Там номер карточек свои указываешь, все как бы, куда перечислять деньги, ни ответ, ни привет. Выбираешь, кстати, где вот это, там же их много по Москве, вот эти, где безработные, вот эти конторы.
Да. Которые ищут работу, в смысле?
Да, нет, которые как бы тебе предлагают работу. Их много по Москве, да. И вот там выбираешь в Москве как бы отделение, вот это по безработице, которое. Да, они вроде должны с тобой провозировать. Они же должны предлагать чего-то. А вам там, когда заявку отправляешь, там указываешь, кем ты хочешь работать, какую зарплату. Вот.
По зарплате.
Ответа-то нету, да.
Вот. Да, спасибо вам за рассказ. Интересно, это такой, да, особый опыт, действительно. Видите, не такой простой. Кстати, многодетным Москва перевела на форму на следующий год. Они каждый год переводят деньги, выплаты одноразовые в год на приобретение школьной формы. И вот исправно перевели на ребенка, на каждого по 10 тысяч там что-то 560 рублей. То есть если вы многодетный, у вас не оформлена эта выплата, вы озаботьтесь этим вопросом, обратитесь удаленно в Центр социальной поддержки и уточните, что для этого надо сделать. Ну, там надо подтвердить, что вы многодетный, что у вас дети в школе. Получить статус безработного – это все равно, что выиграть в лотерею. Я тоже 78-го года. Если государства помощи не будет, пойдем возьмем деньги на улицу. Ничего себе у нас слушатели. Так получилось, что две квартиры. Сочувствую Григорию. Алексей Морозов пишет. Ну да. Будем скупать оптом маски и продавать в интернете, пишет Тоня. Владимир пишет. Моему родственнику из Бруклина уже второй месяц отменили оплату за аренду жилья. Его компания закрыта. Временное государство ему платит пособие по безработице. 60% от его зарплаты. Плюс им дали единоразовую помощь от государства. Их четверо. То есть муж, жена, 2400 на двоих, плюс по 500 долларов на ребенка, а у них двое. То есть 1000 долларов получилось. 3400 на семью, безвозмездный подарок от государства. Так, получить статус... Ага, 7373948. Расскажите, что в вашей сфере происходит, что вы планируете делать? Алло, здравствуйте. Чего ждете от государства? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да, что в вашем бизнесе?
Да, я хотела сказать, многие не работали, налоги не платили, скрывались, квартиры сдают, налоги не платят, по две квартиры, по две машины. А теперь хотят, чтобы люди, которые платили налоги и работали, честно, чтобы им деньги дайте.
Понятно, спасибо. Но мы не знаем, на самом деле, кто там чего платит. Сейчас есть способы выйти из тени и платить. И тут у нас как бы с вами нет доказательств. А владение машиной – это не преступление. И за машину, кстати, по-любому приходится платить налог, и в том числе дорожный. Да, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Что в вашем бизнесе?
Хочу вам сказать, что золотая лихорадка закончилась в Москве. Надо брать руки в ноги и ехать туда, где они жили раньше. Понимаете?
А что там?
Надо жить на кредиты делать? Брать, вы понимаете, кредиты, отдыхать три раза ездить. Тот же бизнес, он работал на себя, вы понимаете, не на народ, не на страну. Да. Купить себе квартиру, машину, поехать отдохнуть три раза. Жена, чтобы фитнес-центр занималась. Все хорошо, сейчас они говорят, денег нет.
Ну, то есть, а у вас ничего не поменялось, я правильно понимаю? То есть,
а вы, я например... пенсионер, вы знаете, вы я инвалидность получил в 58 лет. Три операции на позвоночник сделал. Мне пенсия была 3600, из инвалидности платили 800. Я жил на 4400 рублей, и я не плакал. И никто не кричал, что инвалиды мало получают, пенсионеры мало получают. А сейчас все кричат.
Да нет, почему? Про это все знали всегда. Спасибо вам большое за звонок. В общем, я бы не могу сказать, что про это никто не знал. Это фоном всегда было. Про низкие пенсии, там не очень высокие там доплаты и так далее. 7373-94,8. Наш прямой эфирный номер. Про бизнес скажите, чего вы ждете от государства и как вы планируете выходить? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Настя, меня зовут Оля. Да. Хотела рассказать, вот слушатель предыдущий рассказывал о том, что достаточно сложно получить статус безработного. У меня муж очень легко получил, то есть потерял работу он в марте, и очень быстренько мы зашли на сайт, как только там кнопка и услуга это заработала, то достаточно быстро мы все оформили, и уже даже начались первые выплаты.
Поэтому... То есть это было несложно для человека, у которого есть кабинет вот личный там на госуслугах?
Да, 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 совершенно несложно. Да, просто какое-то время не работали эти услуги, и мы ждали того момента, когда они заработают. Поэтому...
Ну, вы молодцы, нам... спасибо. Подаете хороший пример гражданам, которые сомневаются. Вот вопрос только в том, что я так и не поняла, если у вас ИП, можно этот статус безработного оформить?
ИП я не знаю, но муж у меня был самозанятый. Там вот с самозанятыми тоже были какие-то вопросы, сложности, но у нас не возникло никаких проблем.
А он этот статус с себя снял, самозанятого?
Да, да. То есть все, сначала мы проконсультировались по телефону, там достаточно качественно отвечают по телефону и могут помочь советом. И нам сказали просто закрыть этот статус на налоги.ру, и все.
Угу. 7373948. Я работаю в кино, работа по проектам. В 19-20 годах на работу... Ну, видимо, не было работы. В статусе безработной с 18 марта получила пособие в размере 3869 рублей 47 копеек, пишет Наталья. Куда звонить для консультации, спрашивает тот самый. Ну, заходите на ПГУ МОС.ру, и там все телефоны, ну, ищите сами, и там все это довольно прозрачно, и, пожалуйста, 7373948, наш прямой эфирный номер. По бизнесу какие планы у вас? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я не по бизнесу. Я вот хочу вас спросить.
Да.
Я большой поклонник вашей передачи. Вот.
Так, быстрее.
У меня вот, да, я пенсионер. У меня нету ни ноутбука, ничего. Мне, у меня есть своя машина. Мне надо куда-то выехать. Вот как мне быть?
Ноутбук, а смартфон у вас есть?
У меня старенький смартфончик, он ничего не умеет.
Ну, слушайте, я бы на вашем месте, во-первых, обратилась бы в службу соцподдержки вас, вашей местной, и уточнила бы, ну, они там со всей душой, на самом деле, уточнила бы у них, смартфон поновее, сейчас смартфоны очень недорого стоят, поновее даст вам миллион возможностей, я уж не говорю про то, что все равно, даже когда снимутся там ограничения и так далее, какие-то доски объявлений вот этих вот, знаете, где... Профи.ру, Юду, там, ну, полно этих, миллион всяких сервисов, там все равно есть какая-то разовая работа и так далее. Ну, то есть вы получаете возможности, кроме того, что вы получаете доступ ко всем услугам государственным, в том числе, все удаленно, очень многое можно делать удаленно. Вы еще, ну, массу возможностей дополнительно, если они вам нужны, сделайте это. Ну, то есть надо, конечно, немного инвестировать. Ну, наверное, я бы так сказала. Ну, либо ноутбук как-то прокачать. Тем более браузеры сейчас просто, ну, сейчас все делается, даже не нужна мощность, я так понимаю, что когда ты просто заходишь в интернет, и все, это все получаешь. 7373948. Пропуск по телефону можно оформить, пишет Михаил. Ну да, но для этого надо зайти на сайт и увидеть, какой телефон, правильно? Росгвардия закупила гранат, и это в кризис, я думаю, для голодных, нищих и недовольных людей, пишет Росомаха. Ну, я не знаю, Росомаха, откуда у вас эта информация? На сайте Mail.ru есть генератор СМС для пропусков, Сергей Голубев. Видите, люди, народ делится опытом. Ну, про бизнес давайте, у нас 10 минут осталось, а что-то я ни одного плана не услышала. Вот кто сейчас де-факто потерял работу? Здравствуйте. Да, какие у вас планы?
Здравствуйте.
Да, говорите.
Здравствуйте. Давайте тогда говорить про общемировой бизнес. Америка всем дала кредиты, а появились непредвиденные обстоятельства на мировом масштабе. Вот пускай наш штампует нам всем доллары и покроет нам всем кредиты.
Спасибо, все, спасибо большое за, да, за звонок. Нам ничего не дали. Мы у них купили немного ценных бумаг, чтобы по цели были деньги. Но вопрос, да, что с ними сейчас, их просто так не продашь обратно. 7373948, про бизнес давайте поговорим. Какой у вас, да, личный план? Да, здравствуйте.
Сергей меня зовут. Почему-то многие звонящие считают, что если бизнес, это значит один человек хапает себе, набивает карманы за счет других.
Да.
Вот смотрите, пример со мной. Да, у меня 70 сотрудников, транспортная компания. Вот мы занимаемся поставками стройматериалов на стройки, перевозки грузовые. Сейчас стройки все встали, заказы упали очень резко. Вот у меня выбор какой? Либо сокращать сотрудников, потому что мы не можем заработать деньги даже на зарплату, да? Либо ждать какой-то помощи от государства.
Слушайте,
все, третьего не дано.
Нет, а вот третье, ну, у вас есть какой-то и транспорт, я так понимаю, там, видимо, гаражи и так далее, да, там, обслуживание. А перевозить не стройматериалы, а, я не знаю, что-то другое, продукты.
Ну
что-то остается же.
В самосвалах мы же не сможем возить продукты, правильно? У нас именно заточено под перевозку песка, щебня, других стройматериалов, в основном сыпучих. Вот, людей увольнять я не хочу, все хорошие сотрудники, но даже та поддержка, которая обещается государством, даже тот кредит, который сейчас банки названят и предлагают, там, в размере минимального размера оплаты труда на человека, на 6 месяцев без процентов, они не спасут. По 12 тысяч я получу, зарплату начну выдавать, я же часть, налоги уйдет, ну, людям вообще достанется копейки.
Налоги не отменили нам, да, но их отложили. Вы ждете отмены налогов, но вы бы хотели хотя бы
они
это.
Они тоже не спасут, я жду пока, когда заработает экономика, потому что, ну, у меня люди получали в нормальные, как бы, дни по 60, по 70 тысяч на руки зарплаты, потому что, ну, хорошо люди работают, много стараются, да, они, у них семьи у всех, да. Соответственно, сейчас все сидят в подвешенном состоянии, работы нет, у многих жен тоже сократили, у кого-то жены с детьми сидят. Вот, и все. А государство мы слышим только какие-то сказки, рассказы, какие-то там есть образующие предприятия всякие, которые получат там крабовый бизнес и так далее, которые получат, да, дотации, я уверен, они получат хорошие, банки получат и так далее. А реальный сектор экономики, вот мы на земле тут работаем, в Подмосковье, никакой помощи нету.
Меня больше удивил, все-таки до сих пор удивляет фонд Бет, вот эти ставки на спорт, который вошел в список.
Вы же понимаете,
честно говоря,
да.
Крабовые меньше у меня вопросов вызывает, если честно. Но я вас поняла, да, да. Это вы сохранили зарплату или частично сохранили зарплату? Или как у вас сейчас?
А что я могу сделать, как я могу не сохранить зарплату? У меня все в белую идет. Я же не могу людям переподписать новый трудовой договор или что. Могу эту зарплату не сохранить, да? То есть я говорю, если все по-честному, по-хорошему, я либо должен уволить часть сотрудников, большую часть, да? Вот. А у меня еще остается лизинговая нагрузка. Лизинговые компании тоже молчат, хихи, улыбаются, говорят, все хорошо, и только переживают, откажусь я от этой техники или не откажусь, потому что мне ее потом куда-то продавать надо. Вот. У меня есть аренда, а аренда у меня не государственная, аренда у меня у частного предприятия. А вот арендодатель тоже не хочет снижать налоги, ему тоже жить хочется. Поэтому то, что нам рассказывают по телевизору, и то, что творится на самом деле на земле, две большие разницы. Поэтому вот сейчас я смотрю на Ленинградском шоссе, огромное движение транспорта. Такого вчера-позавчера не было. Люди поняли, что плюнули на все и поехали как-то работать, потому что они поняли, что им опять рассказывают сказки, опять зашел товарищ в заведение, сказал повторить всем за счет заведения и ушел. А людям приходится как-то выживать.
Да, ну то есть вы ждете реальной помощи от государства, распоряжения
на
более длительный
срок. Я не жду помощи, я понимаю, что ее не будет. Я говорю, у меня два пути. И для третьего выхода надо запустить всю экономику, пусть работает. У нас сейчас все больницы перепрофилировали на ковид, да? А остальных больных куда девать? Выгоняют всех. Недавно у знакомых друг умер. У него был инфаркт, привезли в больницу. 3 дня подержали, он сказали, мы закрываемся на ковид. Его отправили домой, он в субботу пошел в ванную, и в ванной умер.
Но, да, говорят, правда, что людей. Их переводят в другие клиники. В общем,
никуда их не переводят, что... всех выгоняют. И гораздо больше людей сейчас убирают от сердечных приступов, от паники, от нервов, чем от ковида. От ковида убирают очень мало человека. Да, спасибо врачам, они помогают нам.
Про ковид, тут мало не мало. Я не знаю, смотрите ли вы за статистикой. Спасибо вам большое за звонок. Я вот слежу внимательно, подписана на этот коронавирус оперштаб. Количество смертей пока увеличивается в Москве. И общее количество, естественно, за счет этого тоже прибавляется. Там, конечно, количество зарегистрированных новых заболевших, только зарегистрированных, не растет лавинообразно, но смерти есть. Это воздушно-капельный путь, не забывайте. Вот тут. В общем, да, стратегии разные у разных стран. Посмотрим там по большому гамбургскому счету, у кого все было правильнее. Но пока сейчас сложно сказать. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пишите в Телеграм ваши сообщения. Я хотела узнать, что вы хотели бы и что вы планируете делать. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Что
Алло,
с вашим бизнесом?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне 75 лет.
Да.
Я получила хорошую пенсию, отработала 50 лет. Стыдно слушать, мужчины плачутся. У всех машины, у всех квартиры. Ох. Мне даже вот мурашки.
Понятно. Спасибо вам большое за звонок. Вот такая реакция, видите, у людей. На самом деле это не странно. У человека, который нам звонил до вас, вот он объяснил действительно, что ему и поменять никак быстро бизнес не удастся. И непонятно, что делать. 7373948. Почему выключаете собеседника, если он говорит другую правду? Как никого? Все у нас тут все высказываются. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У нас бизнес, мы арендные площади сдаем.
Так, вы сократили аренду, нет?
Что?
Вашим арендаторам аренду сократили по случаю?
Кому как. Простого. У всех по-разному ситуация, но проблема-то не в этом. Мы, как говорится, работаем гибко, у нас же тоже, допустим, нам платить за тепло, за электроэнергию, банком, кредитом, это ничего даже, не то, что не гибко, там даже разговор, какая-то чушь. То есть по гражданскому кодексу все кредиты можно погашать 11 мая. Но Верховный суд и Центральный банк дали разъяснение, что это не рабочие. Это не надо воспринимать как нерабочие. Надо сохранять деловой оборот. Хотя в законе четко однозначно написано, что в первый рабочий день после нерабочих кредиты погашаются. Вот. И вот если бы на всех равномерно легла, люди вспоминают войну. И почему? Потому что все страдали от, как говорится, маршала до рядового. А сейчас одним все, как говорится, мать родная, этот кризис, наживаются, а другие вот в такое это положение, что непонятно даже, что делать.
А кто наживается-то?
Что?
Не очень поняла. Кто
ну вот Внешэкономбанку дали 350 миллиардов сейчас на покрытие своих дыр. Понимаете? А простым гражданам по 5 тысяч не могут дать, ну, вот просто всем.
Покрытие дыр — это не наживание. Спасибо вам в любом случае за звонок. Спасибо. И мы сейчас уже вынуждены подводить итог, потому что у нас 15 секунд до новостей осталось с вами. Капиталистический бизнес — это жестокий бизнес, пишет Скиф. Ситуация с вирусом напоминает игру с правилами, когда в квартире нельзя заходить на кухню, потому что там лампочка перегорела, пишет Владимир. Надо выключать всех, даже меня, если критика становится неконструктивной, пишет Алексей Фирс. Всем спасибо. Пойдемте думать, что делать дальше. И берегите себя и свои деньги. Всем удачи. Пока.